Глава 15.
«Какая шустрая сволочь оказалась!»
Вилея уселась на землю.
«Зандер, ты там как, живой? Или мне уже можно нового спутника искать?»
«Очень смешно». Я перевернулся на живот и пополз к Вилее. Обе ноги и рука были сломаны. Ребра, кажется, перебиты все. За собой я оставлял кровавый след от многочисленных порезов. Но настроение, чтоб поразительно, было просто замечательным. Охота закончилась. Чтобы восстановиться, пришлось использовать по одному свитку лечения. Причем на каждый ушла энергия целого меридиана. Так нас не отделывали давно. Четвертый убийца был серебряным учеником, обожравшимся пилюль. Потому действовал он на уровне медного воина. Причем действовал на удивление грамотно. Сразу видно, что являлся учеником Ди. Наш убийца настолько ловко превратил себя в кармина, что отличить с одного взгляда было просто невозможно. Со второго, полагаю, тоже. Шел к нам с радостной и искренней улыбкой, что было свойственно самому кармину. Явно какое-то время потратил, чтобы собрать образ отпрыска третьего пояса. Если бы я не видел внутренней структуры и не понимал, что передо мной серебряный ученик, а не алмазный кандидат, даже поверил бы наигранной искренности убийцы. Поднявшись на ноги, я осмотрелся и тяжело вздохнул. Новый мэр столицы, Хрикиван уже 4 месяца как передал дела своему заместителю и куда-то скрылся, будет нами недоволен. Может, даже выгонит из города? Опять. Хотя есть небольшая вероятность, что от радости его хватит удар, и он резко забудет о двух нерадивых искателях, устроивших в самом центре Варенда настоящий катаклизм. Несколько домов было разрушено под основание. Одна из стен огромного дворца рухнула и погребла под собой несколько особо нерасторопных охранников, решивших заявить, что сражаться мы должны в другом месте. Вот еще. Где нас поймали, там мы и сражались. Все претензии отправляйте к Ди и его безумной гильдии. Мы же никому не скажем, что специально позволили себя поймать напротив дворца рода Дун. Если кто-то думает, что искатели забывают нанесенные обиды, он глубоко заблуждается. Искатели — те еще злопамятные гады. Дома, что пострадали от моих таранных ударов, принадлежали клану Тигра, как и поврежденный дворец. Я безостановочно лупил техниками в разные стороны, вкладывая в них всю доступную мне силу. Сдерживать себя не собирался. Когда еще появится возможность столь безнаказанно использовать таранный удар в центре города? Тем более с такой важной миссией — разрушение дворца рода Дун. Вот и я решил, что нужно сдерживаться как можно дольше. Поэтому целился не в бегающего вокруг нас со скоростью ужаленного осла убийцу, а в строение рода Дун, пытаясь нанести им как можно больше вреда. Но, как часто бывает, недооценка соперника едва не привела к плачевным результатам. Убийце каким-то образом удалось подобраться к нам вплотную и даже отшвырнуть меня от Вилеи. Еще и по ногам мне чем-то тяжелым ударил гад. Одежда выдержала, но полностью заблокировать удар была не в состоянии, так что врезался я в стену с переломанными ногами. Мне, конечно, удалось ответить до того, как контакт с Вилеей оборвался, но девушке все равно пришлось заканчивать самостоятельно. Благо, там особо и заканчивать было уже нечего. В груди убийцы зияла огромная дыра. Все, что требовалось от Вилеи, не дать себя покалечить. Ей это почти удалось. Хотя даже с таким ранением серебряный ученик оказался на порядок сильнее алмазного кандидата.
«Все, можем спать спокойно?»
Вилея со злостью пнула тело убийцы.
«Охота закончилась?»
«Спать спокойно после такого?» Я кивнул на пострадавший дворец. «Я что, зря старался? Там, кстати, какой-то медный ученик под камнями валяется. Посмотрим?»
«Пусть сдохнет. Все равно ничего с него забрать не дадут. Зандер, давай строго по плану. Меня эта одежда уже бесит».
Еще бы она не бесила мою спутницу. Через 1.5 года наша одежда, усиленная символами прочности и чистоты, осталась такой же новой и свежей, как и в день покупки. Вот только наши свелее тела не стояли на месте. Мы выросли. И некогда длинные мантии теперь смотрелась на мне довольно смешно. Словно я раздел какого-то малыша и умудрился каким-то образом натянуть его одежду на себя. Но со мной это проблем было меньше всего. Подумаешь, рукава коротковаты, и пояс находится в районе груди. У Вилеи трудности носили куда более критичный характер. Мой демон превратился из красивой девочки в красивую женщину. Поэтому в некоторых местах платье натягивалось так сильно, что казалось, сейчас лопнет. Последние 3 месяца Вилея даже мылась в одежде, боясь ее снимать, ибо обратно в нее она уже не влезет. А замены у нас, к сожалению, не было. 1.5 года, что мы потратили на собственное развитие, прошли достаточно насыщенно. Оказалось, что даже у открывашек есть свой предел. Если первые 1.5 месяцев я спокойно мог открывать по 3 узла, то потом только наличие свитка с лечебной техникой уберегло меня от трагедии. безопасное количество создаваемых узлов уменьшилось. Вначале до 2 в неделю, затем до 1, а вскоре и до 1 в 2 недели. Новость была не самой приятной. До 1-го пояса я планировал создать в себе и Велее 100 узлов, обвязать их меридианами, чтобы уже на насыщенной энергии территории начать открывать нам с Велее ядро энергии. Однако реальность оказалась не столь радужной, как я о том мечтал. 72 узла у каждого и 72 меридиана, их связывающих, таков итог 1,5 лет работы. 3 раза я делал попытку сформировать ядро энергии. На 51-м узле, 61-м и 71-м. 3 попытки, 3 неудачи, 3 использованных свитка лечения. Мне катастрофически не хватало знаний, и даже записи Хуан Луни не могли помочь в структуре ядра. Древний артефактор ничего не писал про сопряженных. Эта тема была ему неинтересна. Все мои познания о ядре энергии сводились к тому, что я несколько раз видел его духовным зрением. Требовалось детальное изучение. Но в Варенде, к сожалению, ни одного дауса этапа воин не водилось. Непопулярное это место среди воинов. Имелись мастера, но их черные силуэты не позволяли проанализировать ядра. В общем, с этим у меня возник большой затык. Собственно, все эти 1,5 года мы катались по территории клана Феникса, раз в 6 месяцев возвращаясь в Варен за тиграми, чтобы покормить Велею. Этими приездами и пользовались убийцы, устраивая засады, казалось, в самых безопасных местах. Даже вот такой маскарад устроили. После каждого нападения вначале Хрикиван, а затем его заместитель, изгоняли нас из города как нарушителей общественного спокойствия. Но строгого запрета появляться в Варенде не было. Ибо молва о великом роде Ван, что решил вспомнить о своих подданных и отправил 2 искателей помогать жителям 0-го пояса, достигла даже 1-го пояса. Как рассказывал во время нашей последней встречи Хрикиван, род Сот предлагал проверяющего, чтобы тот на месте разобрался, из какого бюджета идет оплата наших работ, и почему мы так безропотно выполняем все поручения. Что мы за искатели такие, раз не сидим в городе, боясь даже нос высунуть, чтобы не попасть в лапы падальщиков? Тем более на такой яркой и запоминающейся самоходной повозке, имя которой знал теперь, кажется, весь 0-й пояс. Манюня. Несмотря на всю свою уникальность, у нашей Манюни обнаружился существенный недостаток. К ней липли грязь и пыль. Краска могла выдержать удар молота, проверено, но ничего не могла поделать со следами сока растений или метками птиц. Путешествовать на грязной повозке было неприятно. Поэтому каждый раз, когда мы добирались до очередной деревни, где требовалась наша помощь, брали плату в виде полного мытья нашей Манюни. Очередь из желающих выстраивалась, кажется, на всю деревню. Когда еще простым людям доведется безопасно потрогать настоящий артефакт этапа владыки? Вот и повелось. Тот, кому нужна помощь, должен помыть нашу Манюню. Дошло до того, что нас встречали не хлебом с солью, а тряпками-мочалками. На месте мы почти не сидели, только во время открытия очередного узла. Звери, разбойники, странные растения, даже невесть, откуда взявшиеся 2 белых аномалии. Все это прошло через наши руки. Добычи толком не было, но я не сомневался, что мы с Велеей делаем все правильно. Небу, конечно, не угодна бесплатная работа, но свое мы брали добычи с разбойников, шкурами зверей и редкими растениями. Один раз даже доехали до черной аномалии, которой когда-то у нас был доступ, но внутрь не пошли. Хватило одного взгляда на игру сломанных зеркал и невероятно черную землю под ними, чтобы спину обожгло так, словно туда факел воткнули. Проняло даже Велею. Мой демон наотрез отказалась входить в этот кошмар. Пришлось признавать, что в 0-м поясе есть нечто, с чем справиться мы не в состоянии. Причем приняли мы этот факт настолько спокойно, что даже моя вечно недовольная отступлением демон не стала устраивать истерик. Отец решил остаться серебряным учеником. Привычка бороться с энергетическим голодом сильно помогла на новом этапе возвышения. Приступы острой нехватки энергии накатывали на него не раз в 2-3 дня, как раньше, а раз в месяц. Это сильно изменило жизнь как деревни, так и моей семьи. У меня появился брат, маленький, розовощёкий. Велея, когда увидела его впервые, даже запищала от радости. Настолько близко человеческих детей она еще не видела. Когда же ей дали его подержать, взгляд Велеи мне категорически не понравился. Едва ли не впервые за все время нашего тесного общения с демоном, я обрадовался тому, что она отдала обещание своей матери не завязывать до 1-го пояса близких отношений. «Приветствую, искатели!» «Пожалуй, не нужно ничего говорить. Я и так все вижу. Мне нужно 3 дня, чтобы подготовить вам одежду. Позволите предложить временную замену? Ходить в таком... неправильно? Недостойно искателей?» Портной сильно изменился. Из некогда обтянутого кожей скелета он превратился в весьма дородного и упитанного человека. Мастерская тоже не осталась в стороне. Ее обновили, покрасили, появились покупатели.
«Нам все бесплатно», — заявила Велея. Она не спрашивала, констатировала факт.
«Все бесплатно», — кивнул портной. Хотя на его лице промелькнуло недовольство. Он-то, небось, уже планировал содрать с нас минимум 300 духовных монет. Наивный. Моя скряга за 300 придушит половину варенда и даже не помощница. Из 4000 монет, что мы получили от клана Феникса, у нас осталось чуть больше 1000. Жизнь на широкую ногу — недешевое удовольствие, даже в нулевом поясе, где за 10 духовных монет можно купить себе небольшую деревушку. Это еще с тем условием, что каждый раз после неудачного покушения я встречался с Ди или его ребятами, создавая им артефакты. Портной пошел в подсобку, чтобы подобрать нам временную одежду. Какое-то время я смотрел на новый ассортимент магазина, отмечая, что краски пришли не только на вывеску, но и на одежду. Она перестала быть серой и убогой. На каждом платье имелся символ чистоты, но не прочности. Портной не желал лишать себя работы, поэтому усиливал двумя символами только особую одежду. Пятнистую, которую ни один нормальный человек никогда не наденет, но которая стала для нас Велеей такой родной, что поменять ее на что-либо другое мы бы отказались. Неожиданно духовное зрение показало то, чего в этой части города не должно быть. Я застыл, и Велея, умничка такая, среагировала мгновенно. Прекратив разглядывать платье, она очутилась рядом, взяв меня за руку.
«Кто?»
«Дарна, с сопровождающим».
«Это красноволосая что здесь забыла?»
Велее не нравилась Дарна, и она этого никогда не скрывала. «Есть подозрение, что мы сейчас это узнаем. Они движутся в нашу сторону».
«Я в примерочную».
Велея вспомнила о том, как выглядит, и резко рванула прочь.
«Без меня ее не убивай».
«Идея встретить красноносую. Небо. Велея». Конечно же, красноволосая красавица в новой одежде была хороша. Но внешний вид никогда меня не беспокоил. Тот, кто смотрит на обертку, глуп и недальновиден. Вон, Дарна кажется красивой и яркой, но стоит с ней пообщаться, как сразу вылезает наружу пренебрежительное отношение ко всем, кто ниже ее по происхождению. Неприятно, когда с тобой разговаривают через губу. «Прошу вас». Портной принес новый комплект одежды одновременно с тем, как двери его мастерской открылись, и на пороге появились два человека. Я настолько резко вскочил на ноги, что стул, на котором сидел, рухнул на пол. «Старший?» Даус, которого небо не весь каким образом закинуло в нулевой пояс, терпеть не мог, когда ему не кланялись. Проверено на собственной шкуре. Судя по шороху, посетитель магазина, да и сам портной, повторили мои действия. Вот только в отличие от остальных я не замер с согнутой спиной, а выпрямился, встречая неприятности лицом. В том, что явились неприятности, я не сомневался. Послышался скрип дверцы, и рядом со мной встала Велея. Девушка какое-то время молчала, глядя на вошедших, после чего поклонилась Даусу как равному.
«Приветствую, старшего. Какая нужда привела к нам владыку Нургала-Ли?»
«Нужда?» — усмехнулся Даус, смерив нас взглядом. «Все такая же безумная и несгибаемая, как и раньше. Мне нравится. Всем покинуть магазин, включая владельца».
Чтобы портной не заикнулся о том, что у владыки нет права приказывать, на свет была выставлена пластина искателя. Через несколько минут мы остались одни.
«Я привык решать дела быстро, поэтому заводить разговоры о погоде мы не станем. Как глава вновь образованной гильдии искателей, я даю вам ответственное задание, искатели. Это Дарна. Следующие 2 года она будет вашим учеником. По истечении срока ученичества вы должны принять решение, достойна она права являться искателем или нет. Это договор ученичества, подписанный главой рода и мной. Осталось получить ваши подписи. Должен заметить, что у вас есть право отказаться, и никто вас за это не накажет. Но будет ли это угодно небу? Такого вызова вы в своей жизни еще ни разу не получали».
Дворец рода Вум, дома Фэн, центральный регион, несколько дней назад.
«Мне нужны объяснения».
Один из 12 советников главы клана Феникса, зародыш бога медного ранга Акрин Фэн, смотрел на стоящую перед ним понурую девушку со смешанными чувствами. Одна его часть требовала наказать смутьянку и отправить ее работать дальше, другая — выслушать, понять причину ее появления в кабинете и привести свой план в действие.
«Я не понимаю, что со мной происходит, отец».
Наконец Дарна Фэн подняла голову.
«Вся эта работа с группой, вся эта подготовка, тренировки. Я понимаю всю возложенную на меня ответственность и важность нашей группы, но чем дольше мы работаем вместе, тем отчетливее становится видна разница между даусами, идущими к возвышению в большом мире, и нами. 5 чистых абсолютов гордости будущей клана, а по факту бесполезные куски мяса, возомнившие себя центром мира. Неделю назад, во время тренировочного поединка, я сломала Буччу руку. Что он сделал? Побежал жаловаться. В 27-й раз за неполный год. Вместо того, чтобы сжать зубы и работать, он разваливает мою группу. И ничего поделать с этим я не могу. Потому что это племянник самой Дилайлы Фэн. Слабый, никчемный, бесполезный».
«Ты уже использовал это слово, дочь. Повторяешься?»
«У меня больше нет ни моральных, ни физических сил управлять группой чистых абсолютов клана, советник Акрин».
Дарна подняла голову.
«Прошу снять с меня эту обязанность и назначить на нее кого-то более достойного. Того, кто не запятнал свою репутацию сломанными руками, пальцами и выбитыми зубами племянника советника Дилайлы.
Насколько мне известно, он таким образом проявляет свой интерес к твоей персоне. То, что он младше тебя на 3 года, не играет особой роли. Буч Фэн стал бы прекрасной партией. Глава ему благоволит. Ваш союз усилит наш род».
«Никогда».
Дарна даже побелела, представив себя в объятиях Буча. 14-летний подросток выглядел, конечно, неплохо для своих лет. Уже получил алмазный ранг кандидата. Имел все предпосылки к тому, чтобы достичь больших высот в возвышении. Но гадкий и мерзкий характер умножал все эти преимущества на 0. Дарна вспомнила, как плотоядно Буч на нее смотрел, и ее передернуло. Советник Акрин внутренне усмехнулся. Дочь сильно изменилась. Всего 2 месяца в обществе жителей нулевого пояса и участие в имперской битве смогли сделать то, на что ему не хватило 16 лет. Заставили ее задуматься. Научили делить всех не на бедных и богатых, а на способных и бесполезных, перспективных и бездарностей. Советник Акрин сам не понимал смысла в группе абсолютов. Такова была идея советника Дилайлы, и группа показала свою полную несостоятельность на прошедших соревнованиях. Несмотря на провал, от идеи не отказались, хотя даже его дочь уже начала понимать, насколько это бесполезно. Пожалуй, она готова. Советник Акрин достал из ящика стола золотой лист и протянул дочери. Глаза Дарны округлились, стоило ей прочесть содержимое.
«Отец, ты же этого не сделаешь, верно? Отец!»
«Я повторю. Дочь, союз с Буччем усилит наш род. Возведет его на новые вершины, которые ранее были для нас закрыты».
«Не делай этого, отец!»
Дарна говорила уже шепотом, с ужасом глядя на золотой лист в своих руках. «Ни порвать, ни уничтожить его нельзя. Хотя содержимое прямо просится. Род Пау, возглавляемый родной сестрой советника Дилайлы, предлагает заключить с родом Вум, возглавляемым советником Акрином, политический союз путем бракосочетания детей, что значительно усилит дом Фэн. По сути, советника Акрина даже не спрашивали, оставили в известность. На документе стояла виза советника Дилайлы. Клан одобряет такой союз».
«Документ лежит у меня уже почти год», — произнес советник Акрин. «Ровно столько, сколько Буч состоит в твоей команде. Я могу тянуть с ответом еще несколько месяцев, но потом мне придется согласиться. Либо найти разумное обоснование для старшей жены главы клана. Почему мой род решил проигнорировать ее волю?
Она же лично отправила меня умирать. Зачем я ей нужна?»
«Умирать тебя отправил я», — поправил советник Акрин. «Но ты выжила там, где не должна была. Чем стало интересно многим, в том числе и советнику Дилайле».
«Я выжила благодаря сопряженным искателям. Это все знают».
«Искатели никому не интересны, Дарна. Тем более, что среди них демон».
«Искатели никому не интересны?» Дарна услышала главное. «Насколько они не интересны, отец?»
«Настолько, что за искателя никогда не отдадут перспективного молодого человека, дочь. Но ты должна понимать, для искателей путь к вершинам клана закрыт. Ты останешься моей дочерью, но право на наследство перейдет к твоему брату».
«Как мой уход повлияет на род?» Дарна не могла не спросить о таком.
«Никак. В Дефорской империи даусы вольны сами выбирать свой путь возвышения. Путь клана, путь искателя, путь ремесленника. Ты просто сойдешь с одного пути и встанешь на другой. Старшая жена главы не посмеет оспаривать это право. Оно даровано самим императором».
Дарна задумалась. «Быть искателем — это непросто, даже имея за спиной поддержку семьи. Те двое...» Дарна даже поразилась, насколько они отличались от сверстников.
Казалось, что это уже взрослые, состоявшиеся даосы, прошедшие не одну сотню битв. Уверенные, сильные, могучие, но при этом готовые идти до конца, чтобы исполнить свою задачу. Потому что небо не примет иного. Когда они впервые заявили о черной аномалии нулевого пояса, Дарна считала это какой-то шуткой. Однако сейчас уже не была в этом уверена. Девушка посмотрела на отца и улыбнулась. «Ты же предполагал, что это произойдет? Подготовился?»
«Плохим бы я был советником, если бы не понимал желания и стремления собственной дочери».
Советник Акрин позволил себе улыбку.
«Свой выбор я сделал, когда оставил тебя главой команды кандидатов, в то время как другие роды сняли своих абсолютов. Мне неприятно это признавать, дочь, но добиться успеха в клане ты можешь только как жена одного из сильнейших. Даже советник Делайла не является самостоятельным даосом. Она — отражение своего мужа, его воли. Таковы правила этого мира. Женщины здесь являются придатком, но никогда не самостоятельной величиной».
«За такие слова тебя могут исключить из совета, отец».
«Поэтому мы разговариваем под защитной формацией. Твой путь будет непростым, опасным, тяжелым, но это будет твой путь, дочь. Осталось понять, готова ли ты к нему».
«Готова. Что мне нужно делать?»
«Искатели не спрашивают, что им делать. Они делают то, что считают нужным. Но сейчас совет тебе я все же дам. Сразу искателем стать невозможно. Их якобы несуществующая гильдия такого не примет. Вначале ты должна стать ученицей одного из них и доказать свое право называться искателем. Тебе придется встретиться с главой их несуществующей гильдии и доказать ему, что твоя воля крепка и помыслы чисты. Новый глава искателей, владыка золотого ранга Нургал-Ли, прибудет к нам через 3 дня. Он определит, готова ли ты встать на этот непростой путь. И если готова, кто из действующих искателей станет твоим наставником? У тебя 3 суток, чтобы попрощаться со всеми и собрать вещи. Если тебя признают достойной, ты покинешь дом незамедлительно. И, как говорят искатели, пусть твой путь будет труден и тернист.